Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио продолжается. Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это матушка Наталья Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Мы с вами сегодня обратим внимание вот на эту тему, очень важную, особенно нынче, в год 75-летия. Это тема войны, тема победы. Какой ценой нам досталась победа? Кто воевал за нашу победу? И я думаю, что вот вы продолжите, вы расскажете о людях, которые приближали эту победу.
Да, победа далась не просто дорогой ценой, а неоценимой до сих пор еще, неосознанной до конца. Миллионы и миллионы. Сначала назвали цифру 22 миллиона, потом 26, 27. Мы не знаем точную цифру. Сколько героев, а сколько неизвестных. Кто погребен, а кто до сих пор еще не найдены. Хотя поисковые отряды работают на территории не только нашей страны, но и за рубежом. Поэтому 75 лет – это дата не только, которым мы отвечаем как символ победы над фашистской ордой. Я употребляю это слово «орда». Всегда она была, нападала на нас не только в 41-м году. Но это еще время осмысления. Вот у нашего замечательного художника, ныне покойного Виктора Попкова, есть картина «Шинель». На ней он... Светский человек, художник в гражданском костюме примеряет на себя оставшуюся от отца шинель, в которую он пришел с фронта. Примеряет для того, чтобы вот именно осмыслить, примерить на себя тот груз, ту ответственность.
Ту судьбу, можно сказать.
Да, людей. Ту судьбу, которую примерял на себя его отец. Преемственность поколений. Несомненно, это важно для того, чтобы наша Родина была жива. Не будет преемственности, не будет памяти, не будет осмысления, превратимся в Иванов непомнящих родства. Будем жарить шашлыки на вечном огне, будем искажать историю, говорить о том, что наши советские солдаты – насильники, будем отнимать вообще победу, говоря, что мы не участвовали в ней, а победа принадлежит Америке и Англии. Хотя союзническая армия вступила уже непосредственно в военные действия 44, не в
1941
году. Да,
конец.
И слава им, что они
вступили,
были союзниками, вступили. Но игнорировать, вообще убирать со страниц истории тот факт, что именно Красная армия начала войну и закончила войну в Берлине, а затем на Дальнем Востоке, воюя с Японией. Это недопустимо.
Но это искажение истории, то, против чего мы должны восстать вообще всеми нашими силами, фибрами души.
Да, совершенно верно. Вот сейчас я прочту стихотворение, которое я разместила к Дню Победы на сайте нашего храма. Оно, на первый взгляд, очень такое простое, незамысловатое по форме, не претендующее на высокий стиль, на какие-то художественные средства, как метафора. Простое. Но в нем я как бы зашифровала вот для людей, которые хотят услышать за каждым словом что-то для себя новое, и главное увидеть человека, это стихотворение очень подходит для этого. Красивые люди, красивые страны, военные годы отчизну спасли, нас Бог не оставил на те времена, сама Богородица нас берегла. В сражении пали одни, а другие зимой умирали в бараке, в квартире, а были такие, что песни сразились, не сдались, страдали, но не покорились. Нам память о них в рот и в рот отзовется, а если забудется, вновь все вернется. И дальше вот на сайте можно увидеть, что цифрами отмечены слова «Богородица», «В сражении пали», «Умирали», «Бараки» отмечены в квартире, «Песни». То есть за этими словами стоят люди, личности. В сражении пали миллионы. На слуху Александр Матросов, Николай Гастелло, да?
Зоя Космодемьянская.
Да, Зоя Космодемьянская, юные совсем партизаны, подростки, дети, Лёня Голиков, Зина Портнова.
Ну, много.
Не тысячи, миллионы пали, миллионы. Много. И в каждой семье, если кто-то из родственников не участвовал в войне, то он помогал фронту здесь, на предприятиях.
Да, это, Наталья Викторовна, мы ведь видим даже по бессмертному полку пошествие, да?
Да.
Сколько людей несут портреты своих родных. По сути дела, каждая российская семья.
Каждая. Даже если не родственник в семье, то близкий родственник.
Близкий родственник.
Богородица, я пометила цифрой 2, нас берегла. И действительно, это факт. Это исторический факт. Это архивные данные, Сталинград, Курская дуга, хотя бы взять просто вот Сталинградская битва, Курская дуга, явление Божьей Матери, которые видели страшное пекло, котел, да, которые видели и немецкие солдаты и офицеры, и наши советские.
Да.
И сам генерал Чуйков засвидетельствовал это. То есть это факт. Я хочу рассказать... Вот на сердце легло одно такое чудо. Это случилось в Белоруссии. Вот у меня календарь православный «Чудеса в годы войны». Он очень мне помог. Здесь я прочитала об этом. Я вот сейчас покажу вам, Валентина Федоровна, изображение Богородицы. Вот оно здесь сначала мы видим деревянное, вырезанное из дерева. Изображение Божьей Матери.
Так.
А потом увидим рядом икону. История такова. В 1942 году, в сентябре, партизанское движение в Беларуси было очень широко охвачено, территория почти всей Белоруссии. И как акт устрашения немецкое командование решило сжечь одну из белорусских деревень. И уже согнали всех жителей, велели, чтобы они выкопали для себя траншею для захоронения. В это время над этой площадью, где уже была вырыта траншея, куда был согнан народ этой деревни, Рожковка, Рожуковка деревня называется, пролетал немецкий самолет. Летчик перед стеклом своей кабины во время полета увидел стоящую образ Мадонны, Девы Марии, держащим младенца на руках, которая, указав перстом вниз, как бы мысль была «спаси», и исчезла. Он приземляется на эту площадь, бежит к тому, кто руководит этим актом устрашения, кто должен командовать ПЛИ, да, и говорит: «Подождите, я сейчас привезу приказ об отмене». Он летит в свой штаб, рассказывает, там немедленно дают ему приказ об отмене, сама Мадонна, да? Вот, он летит с этим приказом, казнь отменена, а затем он находит у себя там в отряде солдата, который в миру был художником, скульптором, и описывает ему Мадонну, Божью Матерь, Деву Марию. Он из дерева вырезает, раскрашивает, и он привозит эту вот скульптуру в эту деревню и дарит церкви, Казанской Божьей Матери церковь. Затем с этой скульптуры, у католиков мы знаем скульптуру, вот икону пишут, и внизу мы видим дату, 28-9 месяц 1942 год. К этой иконе, к этому изображению Божьей Матери, которое называют Рожковская, Божья Матерь Спасительница, паломники идут издалека, считают ее чудотворной. Вот она, сама Богородица нас берегла, да? И таких
Ну, вот удивительно, что и, видимо, верующий попался вот этот вот немецкий пилот.
Летчик был Николай Лейман. Он потомок русских эмигрантов.
Ах, вон она.
Даже вот так вот. Конечно, он продолжал воевать, долг, скажем так. Но, тем не менее, вот история эта дошла именно из уст его и жителей этой деревни, которые потом узнали.
Ну и художников, которые делал.
Да, да, вот и очень важно, что в это время, когда их согнали, все жители молились. Понимаете? Молились.
Понимаю.
Далее вот я пишу, что зимой умирали в бараке. Бараки, имеется в виду концлагеря. Сколько попало людей наших, рядовых, офицеров, генералов, которые многие были контужены, не просто так сдавались в плен. И судьба их потом, мы знаем, была незавидной, потому что по указу Сталина они все, как правило, переправлялись потом в советские концлагеря. Но здесь тоже надо, хочу рассказать я о трех людях, которую меня судьба свела. Во-первых, с прихожанином храма, Иоаннопритеческим храмом, прихожанин Иоаннопритеческого храма, Иван Андреевич Кочев. Вот он на фотографии, вы видите, орден Великой Отечественной войны у него. Он сидит в скверике около дома, мы с ним гуляли, мы познакомились здесь после службы церковной, празднования Иоаннопритечи был храмовый праздник, и так мы с ним подружились. Он как мама, видно, все так фронтовики. Память фронтовая не уходит никуда. Нужно говорить. Но если мама рассказывала о ней потом, и о папе рассказывала о том, что 41 по 45 она, да, с папой прошли, о фронтовых вот таких вот временах, то Иван Андреевич 4 года просидел, он только начал воевать, и тут же его контузил, он попал в плен. Он 4 года был в немецком концлагере. Сначала на территории Германии, местечко Рейхенбах, я нашла это местечко на карте. Замечательный небольшой городок с водопадами, лесами вокруг, и в то же время концлагерем в то время.
А вот. Это не Швейцария?
Нет. Не Швейцария. Швейцария – это у Конан Дойля.
И в Швейцарии.
Рейхенбахский, водопад. Это Рейхенбах, это Германия. Его 4 года. Ну, а плене он, да, замерзали вот бараки, да, голодали. Естественно, не мылись 4 года. Все сплошное лохмотье, да, и какие-то очистки там. Но он ничего больше не говорил, кроме одного. Голод, холод, все. Никаких подробностей. Тяжело. А вот о том, как он уже дальше попал в плен вне в другое место заключения, в Польшу, вот об этом интересно послушать. Лагерь, немецкий лагерь на территории еще, вот Рейхенбахский, да, лагерь. Я нашла его потом в списке концлагерей. Приехали представители армии Власова. Вот кто сейчас оправдывает там Власова, есть такие, да. Даже в зарубежной церкви, я знаю, особенно. Приехали представители Власова. Вот сказали, что кто присоединится к нам, будет тотчас в баню. Помните, как мученики-то? Севастийские, да?
Да.
В баню отведут, да?
Севастийские
мученики. Да. Накормят. И новая форма, все. И вышли там, 3-4 человека. Иван Андреевич стоял и про себя давал обет Богу. Господи, он отказался. Если я выживу, я всегда буду ходить в твой дом, то есть церковь. И тех, кто отказался, их было большинство, их отправили в Польшу, в шахты. В шахты, то есть не просто на нарах лежать, а еще и тяжелый труд.
Очень тяжело.
Да. И вот, говорит, нас спустили в шахту, и там работали польские шахтеры, вольнонаемные. Они нас ненавидели. Вот уж из песни слов не выкинешь, как говорится.
Что было, то было.
Что было, то было. Поэтому подошел один такой шахтер, опять-таки не обобщаю, но это с его слов, по крайней мере, те, кто там был, не обобщаю. Наверняка были другие шахтеры и поляки. Они и есть, конечно. Всегда есть одни, есть другие. И сказал: «Дьявольское отродье». И это так меня оскорбило, меня, Ивана. Знаете, как мы посылаем эдиты, да? Да ни за что, чтобы меня так называли. Не буду работать. И бросил он кирку. Что следовало после этого, по законам того времени? Расстрел. Тот ударил его по лицу, этот шахтер. Подошел немецкий конвоир. Спросил, в чем дело? Вот так и так. Он сказал: «Скажи ему, чтобы поднимался наверх». Ну, все, думаю, там, наверное, меня расстреляют. А дальше произошло чудо. Он отказался от врага человеческого, как он его обозвал.
Да, да.
Он дал обет Богу. Если я с Богом, мне ничего не страшно. Что происходит? Чудо. Наверху ему определяют. Сначала отправляют в баню, меняют одежду. Накормили, говорит, меня и дали легкую работу. Парадокс?
Парадокс.
Чудо.
Парадокс.
Чудо.
Еще от того, что он отказался от работы, за это был расстрел бы.
Да. И вот, когда 45-й год настал, их погнали уже, перемещали, войска наступали наши, да, на Польшу, Польшу освобождали, то те, кто работал, многие уже были обессилены, они по дороге умирали. А Иван Андреевич, он силы приобрел, и он дошел. И опять-таки, когда проходили через территорию Чехословакии, то чехи, а это 45-й год, сказали: на нашей территории, чтобы ни один пленный не был расстрелян. Я не знаю, чехи, словаки, там разные тогда были. Где шли, я не знаю. Скорее всего, я посмотрела маршрут туда, куда шли, скорее через Словакию. И когда мы вступили на эту территорию уже, Словакии, скажем так, или Чехии, не могу точно сказать, он не говорил, то жители города, где они остановились, эта колонна остановилась, вынесли столы, накрыли белоснежными скатертями, учитывая, что все они в пыли в угольной были, да, несмотря на это, поставили самую дорогую посуду, вынесли фарфор, хрусталь, все, что было, самое дорогое. Еда, а ночью расстелили под небом сено, чтобы легли, а раненых перевязали. Вот она притча, живая притча о самарянине. Живая притча. А потом, когда уже пришли в то место, где уже конвоиры разбежались, кто дошел, советская зона, американская зона, до советской зоны, стали фильтровать, да, пленных, почти всех отправили, понятно, куда.
В нашу.
Ивана Андреевича оставили в Германии служить. И вот так он дошел до дома.
Какая чудесная судьба вообще, да.
И пришел в храм.
И пришел в храм.
И до 90, до 90 лет семи ключей он на трамвайчике ездил в наш храм.
Иоанна-Предтеченский
храм.
Семи ключей.
Семи ключей. Вот мы с ним были друзья. Ну, и есть друзья.
Он жив сейчас?
Нет, уже 90 лет, когда это было.
Давно было,
Последние два года он, конечно, уже не ездил. Вот он сидит здесь, думаете, видите, он говорит о чем-то. А это он говорит проходящим. А Бог есть. Вот его никто не спрашивает. Он говорит, а Бог есть. Ну, кто-то остановится.
Поговорит.
И поговорить. А он говорит, а как же, как ты докажешь, дедушка? А как еще доказать? Ну, посмотрите, небо, солнце, травка, а ты, все это откуда? Вот оно. Вот он так вот сидел и проповедовал Слово Божье. Иван Андреевич Кучер. В бараке провел не один год и наш замечательный писатель Константин Воробьев. Офицер, кремлевский курсант. Красавец. Кремлевские курсанты почти все погибли.
Ну, уже их посылали в какие-то точки такие.
Никита Сергеевич Михалков прекрасно показал в фильме.
Кремлевские курсанты, красавцы, молодые.
Да, послали ни с чем. С парадным оружием, кортиком, там что-то там было.
Да, да, да.
По сути, на убой, так скажем. Они стали жертвами.
Все полегли, вот все показывает полегли. Такую вот картину страшную, помните, в этом
как
фильме?
Саваном покрыто,
и покрыты они вот этим снежком. Это вообще душещипательная такая, не знаю,
это влияние. Это вот вы, Валентина Федоровна, говорите. Я написала рецензию на все три фильма Михалкова. До сих пор не поняты фильмы эти, потому что они настроены на духовное осмысление, религиозное осмысление. Если этого нет, то один большой режиссер сказал, это ложь. Нет духовного осмысления в человеке, при всем его уважении, как режиссеру, не буду называть. Так вот, его спасло что в концлагере?
Он в концлагерь попал.
Да. Что спасло? А он искал от консервной банки крышку, затачивал эту крышку, там железные какие-то предметы, и брился каждое утро, и причесывался. И как-то старался соблюдать, обрезал, значит, этой заточенной бахрому. И немцы это ценили. Человек в плену не опустился. Он оставался человеком. Он был верующим человеком. Это образом Божьим. Константин Воробьев. Читайте его рассказы «Немец в валенках», «Седой тополь». Это рассказы о милосердии. Там нет немца и советского солдата. Там есть человек и человек. И его рассказы не печатались. А как же, тема плена. Это мы сейчас можем прочитать. И до сих пор не читаем. Читайте. Константин Воробьев. Это «Мы, Господи», его повесть. Рассказы «Седой тополь», «Немец в валенках».
Интересно, любопытно.
Да, и в квартире, да, дальше идет вот. Я, по сути дела, расшифровываю это незамысловатое стихотворение. В квартире. А это Ленинград. Это ленинградская блокада.
Голод и холод тоже.
Опять-таки, на сайте у меня есть стихотворение, не буду читать его, посвященное этой теме. И у меня было возмущение огромное в связи с тем, что это было уже не так давно, когда в эфире прозвучало либеральное радио, озвучило такие слова: «Лучше бы сдались немцам, тогда бы выжили». Я тогда написала ответ. И там люди пили «Алифу», «Клейстер» там, что... Ну, люди, что было, что можно было поддержать, то и ели. И первыми умирали, конечно, здоровые мужчины. И в этой квартире умирала красивая девушка, а затем красивая женщина и известная всему миру оперная певица Галина Вишневская. Она умирала. И когда команда похоронная зашла в ее квартиру, чтобы убрать умершие тела оттуда, они увидели вот ее сидящую. «Что ты делаешь здесь?» «Ничего, сижу». Ну, она уже... Вот они спасли ее. Покормили, дали работу ей, стала помогать. А потом она, будучи женщиной очень целеустремленной, волевой, все сделала для того, чтобы данный Богом талант от природы не только не пропал, а служил всему миру. Галина Вишневская. А сколько их? Я просто называю красивые люди. Вот. А были такие, что песни сразились. Это Анна Марли, наша русская женщина, Анна Юрьевна Смирнова. Марли – это ее псевдоним. Она была потомок эмигрантов после революции. Посмотрите, фотография, она на гитаре исполняет песню. Что же это за песня?
А вот типаж-то французский.
Что она французский. Наполовину гречанка.
Ага. Нет, но тут даже... Наполовину гречанка, но типаж-то явно такой вот европейский, да.
Она, услышав по радио сводки военные, это было в Лондоне, она услышала о том, как воюют белорусские партизаны. Она была так этим восторженно приняла эту весть. И тогда она решила написать песню «Партизан». Вот только отрывочки и музыку к этой песне. «От леса, дорога идет вдоль обрыва». Это 42-й год. «А там высоко где-то месяц плывет торопливо. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. Народные мстители мы отобьем злую силу». Я просто выборку делаю. «Пойдем мы туда и разрушим до конца вражьи сети. Пусть знают, как много за правду нас легло наши дети». От дома до дома дорога идет вдоль обрыва, А там высоко где-то месяц плывет торопливо. Вот такая мелодия. И эта песня, когда прозвучала, она ее спела по радио BBC, в Париже ее услышали участники французского сопротивления. И эта мелодия, и эта песня стала позывным партизан французского сопротивления. Она сразилась с песней. Кстати, в этом в отряде французских партизан французского сопротивления участвовали не только французы, известные нам Жан Маре, Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, но и наши русские соотечественники. Например, Вера Оболенская, княгиня, тоже потомок эмигрантов, она руководила подпольем, была схвачена фашистами. Ее прозвали за стойкость во время пыток «княгиня, я не знаю», и она погибла на гильотине в Берлине. Ее обезглавили. Это была монахиня Мария Скопцова, наша вот русская тоже эмигрантка. Она помогала пленным. Ее тоже схватили. Она погибла в концлагере. Это все Вторая мировая война, Великая Отечественная война. Наши соотечественники сражались и там, за границей, с этой фашистской ордой. Нам память о них в рот отзовется, а если забудется, вновь все вернется. И генерал Карбышев, которому тоже власовцы предложили перейти, сказал на это, цитирую, «Честью и отечеством не торгую». Что случилось с Карбышевым, мы знаем. И как посмеялись над этим Comedy Club, мы тоже знаем. А это все потому, что нет этой памяти. И в семье не говорилось, и на сердце не легло.
К сожалению, да.
К сожалению. На основе вот этого стихотворения можно целую историю рассказать. Ну, теперь, наверное, о родителях моих. Потому что это самые близкие люди, фронтовики. Мама Валентина Яковлевна, тогда Королькова, и папа Виктор Михайлович Горохов, мама затем Горохова, на Сахалине они познакомились, война с Японией. Они прошли от и до. Папа военный летчик, штурман, воевал на Западном фронте, на истребителях-бомбардировщиках. Мама по медицинской части, старший лейтенант в годы войны. Затем уже после войны было присвоено звание капитана медицинской службы. Была на передовой, не в тылу. У меня остались от них не только воспоминания и фотографии, но и вот такие раритеты. Это вот в коробочке очки. Я храню. Очки. Видите, только оправа. Дужки уже потерялись, видимо. Это золотая оправа от очков немецкого пленного офицера. Колонна пленных немцев шла, и мама бросила одному из них свой паёк продовольственный, а он благодарность бросил вот свои, все, что было у него, это золотые очки. Вот я храню. Это, несомненно, символический знак милосердия. Ни за какие деньги не продать, будет храниться из рода в род. Таким офицером был немецкий врач, капеллан, то есть военный священник, Курт Ройбер. Я сейчас покажу вам уникальную репродукцию иконы. Сталинградская Мадонна названа эта икона, которую он написал в сталинградском котле. Вот здесь мы видим самого, это его автопортрет, а здесь вы увидите изображение на тыльной стороне географической карты. Углем была нарисована фигура Мадонны с младенцем. Ну, по одной версии, он увидел русскую женщину у дороги, которая держала в руке младенца. Этот образ поразил его. А история написания этой сталинградской Мадонны, вот тут даже написано 1942 год, Сталинградский котел, И слова по-немецки по бокам «Licht, Leben, Liebe», что означает «свет, жизнь, любовь». И дальше «Рождество в котле Сталинграда». С 24 на 25 декабря по католическому календарю эта икона была написана, была служба в окопе, туда ползли солдаты, офицеры, узнав, что там находится изображение Мадонны. И они молились там.
Солдаты-то какие, чьи?
Немецкие, конечно,
немецкие
уже немец,
солдаты.
Да.
Ага.
Вот, они молились и плакали. И Курт Ройбер в письме написал своей жене. Сейчас, минуточку. Никто не знает, на что способна русская душа, потому что столько потоков крови, слез, террора души и тела прокатились через эту страну. Это немыслимо. Мы воюем без креста. Он не воевал как солдат, а как офицер. Он лечил, причем он лечил не только раненых немецких солдат-офицеров, он лечил всех мирных жителей на оккупированной территории близ Сталинграда. И оставил более 150 портретов русских людей. Ну, можете потом посмотреть. Это и дети, и старики, и женщины. Когда он был захвачен в плен вместе с другими, содержался около Елабуги, концлагерь был, ему разрешалось и рисовать, и помогать врачам нашим советским.
Вот, а он относились, врач, да?
Да, относились к нему очень хорошо. А вот этот образ Божьей Матери, по-нашему, Мадонны, да, он передал одному из немецких военнослужащих. После плена он отправил изображение Мадонны туда, к себе, на родину, в Берлин. И она хранится сейчас там, в одном из храмов. А дочь его, дочь, она тогда маленькая была, сейчас хранит память о своем отце, делает выставки о нем. И это тоже акт вот того милосердия в образе Курта Ройбера. Ну, о нем вы можете прочитать еще и больше, конечно, если зайдете в интернет. А я продолжаю. Вот эти очки, да?
Да, да, ваши
может
реликвии.
Может быть, и Курт Ройбер семейные. Мог так идти бросить, да? Это тоже был немецкий офицер. Вот такие вот, посмотрите, награды я принесла сегодня родительские. Здесь и за взятие Берлина. И за Кёнигсберг, взятие города Кёнигсберга, и два ордена Красной Звезды у папы, один у мамы, и орден Отечественной войны у папы и у мамы, и за взятие Японии,
Вот. И за победу.
Да, за победу над Германией. У-у-у. Вот военный билет я сохранила мамин. Посмотрите, какая она молодая.
Ну, какая молоденькая.
Да.
Вот. Валентина Яковлевна.
Валентина Яковлевна, да.
Горохова.
Вот открытка ей из Берлина. Она еще туда не дошла, а кто-то из знакомых уже побывал, уже находился в Берлине, и поэтому он написал письмецо. Вот мамина фотография. Фронтовая, конечно, качество желает лучшего.
Угу. Можно ведь ее как-то и реставрировать,
да,
эту
вот,
фотографию.
Вот еще тоже военная.
Угу. Это вот мама тоже, да?
Да.
Вот в военной форме, угу. А вот уже
гражданской. А вот фотография отца моего супруга, отца Георгия Зыкова. Угу. Александра Васильевича.
Мужественное лицо вашего отца.
Да, Александра Васильевича Зыкова, полковника. Он дошел до Берлина, служил в штабе армии. Он скончался.
Это отец, да? Отец вашего.
Отец моего супруга,
супруга.
Да, отца Георгия Зыкова. Он скончался уже в мирное время. Осколок двинулся. Как говорится, эхо войны, так скажем, да?
Да.
Вот пресек он его. Жизнь уже в мирное время. А это вот 50 лет фотография во дворе нашего дома. Вот мама с папой с медалями. Я, мой сын, ныне покойный Евгений. И Анечка, моя дочка.
Дочка
сейчас
дочка.
Уже мама троих детей.
Хорошо, успели запечатлеть всю семью. Да?
И, конечно, были чудеса, которые случались и с моими родителями, в частности, с мамой на фронте. В сборнике «Под сенью царского креста» эти рассказы у меня напечатаны. Маленький отрывочек из рассказа «Бабушка Аграфена», которая была большой молитвенницей. И когда маму призвали на фронт, то в 41-м году бабушка была уже старенькая. Она сказала: «Не увижу тебя, Валька, храни тебя Господь и Богородица, буду молиться». Она ушла в 43-м, а в 44-м случилось следующее. Ну, я немножко предваряю. И началась другая жизнь с запахом смерти, окровавленных бинтов, грязью проселочных дорог, со сбитыми ногами, но и с короткими минутами радости, когда приходили письма из дома. Бабушкины же молитвы доходили гораздо быстрее почтовых конвертов. И вот что удивительно. По маминым воспоминаниям, присутствие бабушки она ощущала даже физически. Шаги, запах платья и, конечно, молитвы. Это случилось ночью, когда часть отряда расположилась в блиндаже посреди огромного поля. Все спали, когда раздался крик «Валька!» – так звала ее только бабушка. Маму сорвало с места, но со сна она выбежала наружу, а дальше взрыв и тишина. Все, кто были в блиндаже, погибли. Молитвами рабы Божьей Аграфены Господь спас от смерти младшего лейтенанта медицинской службы Валентину Королькову. Вот могила чудо, бабушки чудо. Аграфены.
Молитвами
бабушки. Да, она сейчас находится за алтарной частью Иоанна Предтеченского храма. Конечно, война – это, по словам архимандрита Кирилла Павлова, это великая страшная Отечественная война явилась следствием попущения Божия за наше отступление от Бога, за наше моральное, нравственное нарушение закона Божия и за то, что пытались в России покончить с религией, с верой, с церковью. Господь провидел эти вражеские планы, и чтобы не попустить их, Господь попустил войну. И мы видим, что война действительно многих обратила к вере, и правители по-другому отнеслись к вере. Он имеет в виду и Сталина, который разрешил и крестные ходы, и открыть церкви. Это тоже надо об этом помнить. Красивые люди, красивые страны. Цена, конечно, дорогая, но что было поставлено на кон? Жизнь, существование нашей державы, нашей идентичности, нашей веры православной.
Вообще нашей страны всей.
А что без страданий можно? Сделать без страданий такие огромные победы не даются. Совершенно верно.
Я хочу поблагодарить вас, Наталья Викторовна, за этот чудесный рассказ. Не чудесный, а он такой настоящий, вот такой вот оценка таких людей, их судьбы, их жизни, их подвиги. Вот предстают прямо, знаете, вот перед глазами, когда вы рассказывали, я все это представляла себе. Замечательно все было преподано нам сегодня. Я думаю, что это оценят и наши радиослушатели, которые ждут и встреч с вами в школе семейного чтения, и вот в таких вот замечательных беседах. Еще раз хочу вас поблагодарить и сказать, что сегодня у нас в студии была с рассказом о войне, о победе, о красивых людях Наталья Викторовна Зыкова, руководитель школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радостью при 7-й городской больнице. Спасибо вам огромное. До новых встреч.
До новых встреч.
До свидания.
До свидания.